И вот с нами в студии Ольга Курносова, российский политический деятель. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, начнем с того, что Михаил Ходорковский ушел с поста председателя «Открытой России». Я так понимаю, для многих это не стало каким-то открытием и откровением. А об этом сам сказал Михаил, что он обещал уйти в определенный момент. А что это означает для оппозиционного движения в России?
Ну, на самом деле, так как действительно он обещал, что он уйдет с этого поста, при этом он остается, собственно, создателем движения «Открытая Россия», при этом он остается там в какой-то в попечительском или в наблюдательном совете «Открытой России».
То есть далеко не уходит,
поэтому
да?
Сказать, что он уходит оттуда, далеко нельзя. Другое дело, что вот эту непосредственную работу какую-то организационную он перекладывает на других людей, но я не думаю, что это как-то существенным образом изменит то, что делает сегодня «Открытая Россия».
Ну, вы знаете, вот то, что интересно, что нельзя отметить, что Михаил Ходорковский обратился к участникам конференции в Таллине с предложением поддержать кандидатуру Алексея Навального на выборах президента Российской Федерации в 2018 году и Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах мэра Москвы. Мы же все рассматриваем под углом интереса Украины. Правда ведь? Что означает Алексей Навальный для Украины? И вот здесь у нас уже множество вопросов.
При том, что он наполовину украинец и детство свое провел в Украине, в городе Припять, по-моему, оттуда его родные, одна, по крайней мере, часть его рода происходит из Украины, из украинского Полесья.
То есть насколько адекватно сам Алексей Навальный относится к независимой Украине, понимая, что это отношение у российской элиты такое весьма негативное,
сложное.
Никак не могут понять, что Украина независимое государство. Понимает ли это сам Алексей Навальный?
Ну, это ж такое родимое пятно имперства. Да, мы прекрасно понимаем, что это такая долгая история еще с начала Российской империи, потом Советского Союза, который тоже был империей, просто в таком в новом виде. К сожалению, современная Россия тоже никак не может избавиться от своего имперского наследия. И Путин пытается вот какой-то постимперский проект создать, как бы неоимперский вместо постимперского. Поэтому тут самое главное не те фамилии, которые будут звучать. По большому счету, я вообще не слишком верю в то, что какие-то кандидатуры на выборах президента на будущий год смогут представить какую-то реальную повестку, смогут реально претендовать на то, чтобы быть избранными. Гораздо важнее для нас, мне кажется, чтобы появилась вот эта идеология постимперская. Гораздо важнее, чтобы мы говорили о том, что сегодняшний выбор у России — это либо продолжать вот это скатывание к Северной Корее, про которое вы сегодня собираетесь говорить, или попытаться начать строить вот новую историю, новую национальную историю. И вот в этой новой национальной истории, безусловно, очень важную роль будут играть отношения с ближайшими соседями, равноправные отношения с ближайшими соседями. И, конечно, в первую очередь с Украиной. Поэтому не знаю, насколько готов к тому, чтобы формулировать какие-то идеологические ответы на эти вызовы Алексей Навальный, но я знаю, что в современной России достаточно людей, которые прекрасно это понимают. И, собственно, вот то, что мы делаем сегодня, какой-то такой совместный интеллектуальный труд для того, чтобы формулировать эту повестку завтрашнего дня, она не только для Навального, она для всех политиков, которые готовы думать о том, какая будет Россия после Путина.
Ну и поскольку мы уже говорим о политиках оппозиционных, то у вас крик души был в Фейсбуке по поводу арестов, которые прошли так волной, как раз в аккурат после...
В четверг,
да, после встречи с госсекретарем...
Тиллерсоном.
А с госсекретарем Соединенных Штатов встречался Лавров и президент Российской Федерации Путин. Вот после этого прошла волна арестов. Расскажите в двух словах, кого арестовали и кто сейчас остается задержанным?
И есть ли тут взаимосвязь, встреча с Тиллерсоном?
Конечно, прямая взаимосвязь, потому что Россия пытается улучшить свои отношения с Соединенными Штатами. Именно поэтому эти аресты ждали до того момента, как Тиллерсон уедет. На это обратил наше внимание Илья Пономарев, и я с ним совершенно согласна. Другой момент, именно в среду Владимир Путин, выступая перед журналистами, сказал, что он не допустит цветных революций. И, собственно, на мой взгляд, именно это и было такой формальной отмашкой для арестов, которые последовали уже рано утром в четверг. Причем надо обратить внимание, что эти аресты прокатились по всей стране. И есть задержанные в Находке, в Уссурийске, Вячеслава Мальцева задержали в Саратове, ну и, естественно, были аресты и в Москве. А вот дальше начинается целая детективная история. Потому что сначала Басманный суд выписывает, собственно, ордер на обыск в квартире Мальцева, в доме Мальцева, после чего ему вскрывают дверь болгаркой. Несмотря на сердечный приступ, его самолетом этапируют в Москву. И все ждут. Потом его долго возят по ОВД. Причем, как обычно, помните, мы с вами много раз обсуждали, что Россия использует вот украинское именно медийное пространство для того, чтобы распространять необходимую для них информацию. В этот раз было то же самое. Попытались разогнать через украинское медийное пространство фейковую информацию о якобы смерти Мальцева. И, собственно, мне про это позвонили ваши коллеги из Гордон-УА. Слава богу, у меня была связь с активистами, которые стояли рядом с УВД Тверской, в котором в тот момент находился Мальцев, и они мне сказали, что никаких ни скорых помощи, ничего подобного нет. Я смогла сказать Гордон-УА, что это фейковая информация. И, собственно, Айдер Муждабаев, который этот пост запостил у себя в Фейсбуке, сразу же после этого свой пост снес. Но вот этого небольшого временного отрезка хватило, чтобы ВКонтакте начали просто истерические вопли, что надо идти жечь ОВД Тверское с местью за убийство, вот это фейковое убийство Мальцева.
Это с такой целью вот такие вбросы происходят?
Конечно. Не, ну а зачем? Понимаете, мы прекрасно понимаем, что рано или поздно этот фейк бы раскрылся. Но вот вопрос скорости, да, вот чем дольше он бы был в медийном пространстве, тем больше могла бы разойтись эта информация. А дальше спрашивается, зачем? Ну, например, если не хватало фактуры, собственно, для того, чтобы предъявить тому же Вячеславу Мальцеву именно уже уголовное обвинение. Значит, что дальше происходит?
Извините, пожалуйста, Ольга, то есть для усиления репрессий против оппозиции,
естественно.
Да?
Естественно.
То есть, скажем так, спровоцировать, какой механизм? Спровоцировать на какие-то непродуманные действия.
Причем могли прийти, кстати, свои же провокаторы, которые самими же властями и были подготовлены, да? То есть приходят, как ваши тетушки, приходят провокаторы, бросают, например, в то же самое ОВД несколько коктейлей Молотова, и вот вам, пожалуйста, эти оппозиционеры готовят Россию революцию.
Да, картинка для телеканала создана.
Да,
все видят безобразие уличное, и это позволяет ужесточить режим.
Абсолютно. Значит, что происходит дальше? Дальше его увозят из ОВД Тверское. Кстати говоря, адвокатов к нему не пропускают. Сергей Батамшин был его адвокатом. Спасибо большое «Открытой России», которая помогает обеспечивать адвокатами оппозиционеров. При этом она обеспечивает бесплатными адвокатами оппозиционеров. И это большое дело, которое делает «Открытая Россия». Сергей Батамшин не может найти Мальцева, да, он его ищет, и только уже почти к 12 ночи он находит Мальцева в ОВД Лужники. Туда выдвигаются все активисты, соответственно, дежурят там ночью, и еще вечером мы ожидаем в 10 утра Басманного суда, который будет выносить решение о мере пресечения по уголовному делу. Но за ночь ситуация меняется. Кто и какие вел приговоры, мы не знаем. Но утром уже говорится о Тверском суде, который будет рассматривать уже лишь административный протокол, а не повиновение Мальцева распоряжением полиции. То есть представьте себе, человеку режут дверь болгаркой, этапируют из Саратова в Москву, и все только для того, чтобы рассмотреть протокол об административном правонарушении. В Саратове его рассмотреть было никак невозможно.
А что произошло? Почему произошла такая смена, как вы считаете?
Но тут мы не знаем. Понятно, что недоброжелатели говорят, что это там, условно говоря, кураторы договорились. Но на самом деле я думаю, что что делают власти? Они что-то делают и смотрят реакцию общества. Если реакции нет, значит, можно делать все, что хочешь. Там. Если реакция есть, ну, мы немножко отступим. Посмотрим, как оно будет развиваться дальше.
А вот эти задержанные люди, они были... Что им предъявлялось? Организацию несанкционированных митингов антикоррупционных
или что-то другое? Их допрашивали. Как бы я не могу говорить очень подробно, потому что смотрите, что происходит. Всех допрошенных берут подписку о неразглашении. Спрашиваются, в какого, что там они могут разгласить, да, потому что обычно это берется только в случае государственной тайны или тайны следствия.
То есть, подождите секундочку, какая логика? Мы тебя арестовываем, но ты должен молчать, за что мы тебя арестовали, да?
Ты свидетель. При этом свидетеля, опять-таки, например, Иван Белецкий, один из лидеров партии националистов, и у него тоже вырезали дверь болгаркой, его избили при задержании, отвезли на Петровку 38, это там находится здание, известное здание московской полиции, соответственно, прессовали его несколько часов, в результате он вышел в статусе свидетеля.
В статусе свидетеля. Вы сказали сейчас, что вот то, что там сейчас уже шьют административное правонарушение, что, ну, возможно, как одна из версий, что кураторы договорились. Поясните, что означает кураторы?
Нет, то есть версия, которую разгоняют недружественные к Мальцеву ресурсы.
Они намекают на его связь со спецслужбами.
Конечно. Они намекают на его связь с Володиным, это нынешний спикер Государственной Думы, потому что они с Володиным вместе работали в Саратове. Володин тоже из Саратова. Поэтому все считают, что Мальцев — это как бы проект Володина. Ага. Я так не считаю, но я просто сказала, что есть люди, когда там и так называемые СМИ, которые разгоняют именно такую информацию.
Но вот вы знаете, вот по поводу Алексея Навального тоже можно такую иронию уловить и такие намеки на то, что Навальный на самом деле сотрудничает с властью.
Вы знаете, в сегодняшней России очень тяжело вообще заниматься оппозиционной деятельностью. Поэтому если, условно говоря, человека не посадили там на 10 лет, всегда начинают циркулировать слухи, что он с кем-то там сотрудничает. На самом деле мы прекрасно понимаем, что надо просто использовать рельеф местности. Да? И вот, безусловно, чем старше становится Путин, тем больше раздрай внутри самых элит. И совершенно правильно играть на этом раздрае, совершенно правильно использовать противоречия между так называемыми башнями Кремля. И в этом смысле Навальный делает совершенно правильно.
Друзья, с нами в эфире Ольга Курносова, российский общественный деятель. Ольга, вот еще момент. То есть, скорее всего, что аресты не проводили до встречи Рекса Тиллерсона с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.
Абсолютно,
да?
Верно.
Да? То, что эти аресты начались сразу же после встречи, может ли свидетельствовать о результатах самой встречи? Насколько она была результативной? Возможно, она не удовлетворила российскую власть, и это был тоже такой сигнал. Или тут уже нет никакой взаимосвязи?
Я думаю, конечно, полностью эта встреча с российской властью не удовлетворила. И опять-таки мы знаем Путина. То есть Путин все время занимается, что называется, шантажом политическим. Да, вот если вы там не будете учитывать нашу позицию, мы вот сейчас как бы разбомбим Сирию, а вот мы сейчас всех пересажаем, а вот сейчас мы всех переубиваем. Поэтому, собственно, ничего нового он не демонстрирует. Это стандартная схема, в которой он действует всегда. И, собственно, как раз изменение позиции Америки произошло с приходом в президентское кресло Трампа, да, когда он просто перестает этот шантаж воспринимать и, наоборот, ставит какие-то жесткие условия. Да? То есть Россия обещала разоружение сирийское, что оно, химического оружия у Сирии не будет. А что мы видим? Мы видим, наоборот, применение этого химического оружия. Поэтому Россия не выполняет свои обязательства. И я считаю, что это гораздо более правильная позиция переговорах с Путиным, потому что он в каком-то смысле понимает, к сожалению, только язык силы. Поэтому очень жестко ставить ему условия — это совершенно правильная позиция.
А вот есть ли у вас информация, как отреагировали в Кремле на удары, американские удары томагавками по сирийской военной базе?
Очень нервно. Это видно, потому что по тому, насколько, во-первых, была замедленная реакция. Они, несмотря на то, что американская сторона предупредила Россию о том, что такие удары последуют, все равно реакция была очень болезненная. Они долго придумывали, чтобы им такое сказать. Потому что они привыкли к тому, что все выражают глубокую озабоченность, а потом ничего не происходит. А тут вдруг сразу бах, и томагавки.
Бахнули, да. Но я смотрел в это же время реакцию российских СМИ, а они разгоняли там версию о том, что на самом деле ничего страшного не произошло.
Да, никто не попал никуда.
Да, и говорили о том, что это чуть ли не такая, знаете, договор с Америкой. Американцы предупредили россиян, россияне вывели всех, весь личный состав. Сирийцы чуть ли не передислоцировали всю ценную технику. Потом произошел этот удар. Все довольны, открывают шампанское, пьют. И, ну вот приблизительно вот такая реакция была российских медиа.
Правда, уничтожили почти всю авиацию сирийскую, но это же, наверное, совершенно такое ожидаемое действие. Не очень-то и хотелось. И вообще нужно было продать новые самолеты в Сирию. Поэтому как раз все очень довольны, что уничтожили. Нет, конечно. Конечно, нет. И это, собственно, именно та версия, которая за этот час, который они знали о том, что будет этот удар, вот как-то так придумывалась прямо на коленке. Поэтому, конечно, как обычно, это лишь пропагандистская такая история.
Но Путин же действительно может там пару десятков устаревших МИГов опять перекинуть в Сирию. Тем более, что решающего значения в этой ракетной войне они не имеют.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому почему бы и нет. Но, тем не менее, это не делает этот удар менее важным в этой войне, чем он есть на самом деле.
Вернемся к российской оппозиции. Вы сказали, что ваше мнение, что вообще в 2018 году вряд ли кто-либо сможет вмешаться в борьбу за пост президента. Вы имели в виду, что Путин чуть ли не автоматически пролонгирует свои полномочия главы государства?
Я имею в виду, что да, пока вероятность того, что будет избираться Путин, достаточно велика, и то, что он изберется, такова вероятность еще выше. Но это не означает, что мы попадаем в ситуацию, которая будет длиться еще там 7 лет. Нет, конечно, ситуация на самом деле обостряется, условно говоря, с каждым месяцем. И, собственно, вот эти посадки тоже говорят об этом. На самом деле власть очень болезненно прореагировала на акции, которые прошли 26 марта.
А что известно, вот, ну, насколько болезненно? Может быть, есть какой-то инсайт личной реакции? Ну, не столько Медведева, честно говоря, хотя сюжет о коррупции, о его коррупции, так? А сколько Путина, ну и, возможно,
так
других?
Вот же реакция-то. Мы не допустим цветных революций. Вот это реакция.
Угу. Я имела в виду нечто другое. Или такая информация не попадает, как правило, в медиа?
Вот то, что мы слышим, на самом деле это отголоски той реальной реакции, которая есть. На самом деле там произошло несколько вещей. По большому счету, собственно, команда Кириенко не успела никак понять, что ситуация настолько острая, насколько она проявилась 26 марта. Потому что, я повторюсь, тут даже не столько важно, сколько людей вышло в Москве, хотя на несанкционированные акции такое количество давно не выходило, сколько важна география. А вот такой широкой географии не было вообще никогда. Это вот я, как организатор большого количества акций, вам могу сказать, что такой широкой географии по всей стране не было никогда. И тут во многом свою роль сыграли вот те прогулки свободных людей, которые делает Вячеслав Мальцев со своей артподготовкой. И именно поэтому уголовные дела направлены в первую очередь на сторонников Вячеслава Мальцева. Мы не будем говорить, о чем допрашивали людей, подписавших это, так сказать, обязательство о неразглашении, но мы можем сказать по тому, кого таскали на допрос, что это были в первую очередь люди, особенно в регионах, сторонники Вячеслава Мальцева и его канала «Артподготовка».
Вот что интересно, то есть Путин показывает, что он боится революции, да, с одной стороны, с другой стороны, угрожающая ситуация возникает, ну, она и была, усугубляется для российской оппозиции. То есть сейчас любое выступление, любой бунт, любой экономический протест можно загнать в рамки начала цветной революции и начать, ну, реально погром, да?
И надо обратить внимание, что 4 человек по уголовному уже делу 26 марта уже арестовали вчера. Да? И такая же схема, как в болотном деле. То есть берут совершенно каких-то рядовых участников. Боюсь, что это не все люди будут пытаться еще кого-то привлечь. И дело тоже по схеме болотного дела. То есть там молодой человек положил руку на плечо ОМОНовцу, тем самым, это ОМОНовец в полной экипировке, тем самым причинил ему боль его руке. И это 318-я статья.
И душе.
Ну, душе, да, просто неимоверные моральные страдания.
Я, Ольга, я не могу еще спросить, как это все отразится на Украине. А смотрите, что происходит. То есть мы с вами поговорили о Сирии. Вы сказали, что Кремль был удручен тем, что произошло, и даже не смогли сразу каким-то образом реагировать. Далее был удар Соединенных Штатов по средоточию боевиков и ИГИЛ в Афганистане, да, супермощная бомба. Сейчас речь идет о Северной Корее, там тоже возрастает напряжение. А все это, по большому счету, сателлиты России, ну, за исключением Афганистана, скажем так, да. Вот в этой ситуации, как может себя вести российское руководство, Путин, по отношению к Украине, с точки зрения того, что продолжают стрелять? Вот реально сегодня мы связывались с теми, кто на линии фронта, да, все-таки продолжаются обстрелы, и это несмотря на пасхальные дни.
Несмотря на анонсированное прекращение огня.
Совершенно верно.
Но я думаю, что вот в таком состоянии все и будет продолжаться. Я не думаю, что будет какая-то попытка штурма чего-то там еще. Потому что в такой ситуации Путин должен понимать, что любая попытка там, ну, условного штурма Мариуполя для него закончится весьма печально. И Трамп тут вот сидеть и смотреть на то, что он творит, просто не будет. Поэтому какого-то такого серьезного обострения на украинских фронтах я бы не ожидала.
Ну вот интересную новость сегодня напомнила Наталья Соколенко о том, что митрополит Онуфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви и, внимание, Московского Патриархата, обратился к двум президентам, к Петру Порошенко и к Владимиру Путину, с призывом прекратить боевые действия во время пасхальных праздников. Это, мне кажется, это интересный сигнал, когда Московский Патриархат демонстрирует, что прекрасно понимает, что российская сторона и Россия является стороной конфликта.
Это очень хорошо.
Хотя в Кремле это отрицательно. И не признают. И, собственно, вот такой сигнал пошел уже от Московского Патриархата.
Очень хорошо. Кстати говоря, о том, что в Московском Патриархате не все так, как хотелось бы Кремлю, такую информацию у нас тоже есть. То есть там тоже неспокойно. И, собственно, и даже и патриарха Кирилла не успокаивает то, что сегодня происходит за кремлевскими стенами. Как-то ему хотелось тоже, чтобы ситуация была гораздо более в мирном русле развивалась, чем она развивается сегодня.
То есть, по сути, Кремль получил такой сигнал и ноту протеста уже и от Московского Патриархата, Украинской Православной Церкви.
Именно поэтому я говорю, что демократический транзит не является таким невозможным, как это подчас нам кажется, демократический транзит в России.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду начало изменений внутри, в том числе, что есть внутри самой власти та какая-то группа, она не может сегодня действовать открыто, но она есть, которая хочет демократизации ситуации в России, хочет возвращения демократических институтов, хочет нормальных отношений с Западом, хочет нормальных отношений с Украиной. Другое дело, что при сегодняшнем ситуации с безопасностью они не всегда могут открыто заявить о своих желаниях.
Спасибо большое. Друзья, с нами в студии была Ольга Курносова, российский политический деятель.